среди целой россыпи особняков на Дворцовой набережной, некогда принадлежавших членам императорской фамилии, есть особый бриллиант с изысканной архитектурной огранкой – дворец великого князя Владимира Александровича, брата императора Александра III и дяди последнего императора Николая II. Во время строительства дворца великий князь занимал пост президента Академии художеств, а в 1884 году стал главнокомандующим гвардии Петербургского военного округа. Именно он отдал приказ о расстреле мирной демонстрации 9 января 1905 года, после чего был снят с должности. Несмотря на то, что это не отдельно стоящее здание, а лишь одно из ярких звеньев в линейной градостроительной цепочке, протянувшейся вдоль гранитного берега Невы, оно легко узнаваемо благодаря особой концептуальной стилистике. Традиции вообще, а тем более, если они имеют династическое начало, помогают лучше понять российскую действительность 19 столетия. Еще Николай ввел негласное правило возводить в Санкт-Петербурге великокняжеские резиденции в виде роскошных дворцов для императорских потомков по достижении теми 20-летнего возраста. Не обошли вниманием и Владимира, младшего сына императора Александра II. Поскольку на то время на Дворцовой набережной уже не осталось незанятой земли для строительства приличествующего сану великого князя особняка, его было решено сооружать на историческом месте. Еще при Петре Великом первым официально признанным владельцем этого надела считался контр-адмирал грибного флота Бацис. В первой четверти XVIII века здесь располагался дом Мусина Пушкина, впоследствии же после смены череды временщиков территория перешла во владение князя Волконского. Генерал-интендант занялся возведением нового дома, однако вскоре после отставки был вынужден перебраться в Михайловский дворец. В 1807 году по желанию Александра издание передали французскому посольству, находившемуся там до 1839 года. В период войны с Наполеоном это место стало популярным у русских кавалергардов, которые заключали пари и на скаку метким броском камня в окно первого этажа пытались разбить стоявший на подоконнике бюст французского императора. В 1839-1862 годах здание относилось к гофинтендантской конторе при Министерстве императорского двора и уделов. После ремонта его кратковременно использовали в качестве запасного дворца для приема императорских гостей. Затем здесь находилась рота дворцовых гренадеров. Первоначально Александр II планировал соорудить на этом земельном участке дворцы для обоих сыновей, наследника Владимира и Александра. Но обстоятельства сложились таким образом, что под строительство дворца для великого князя была отдана вся площадь. Проект архитектора Александра Рязанова, автора Московского храма Христа Спасителя, победил на конкурсе в 1864 году. В 1867 году начали разбирать стены прежней застройки, однако впоследствии и фундамент, и некоторые элементы конструкции частично были сохранены и использовались при возведении нового дворца. Как вспоминал позже архитектор Шретьер, дешевле, прочнее и честнее. Редко строили в России. Основные работы были завершены к лету 1873 года, но само освящение здания произошло лишь 10 августа 1874 года. Дата выбиралась не случайно, спустя всего 6 дней состоялось бракосочетание великого князя с принцессой Мекленбург-Шверенской. Дворец – это комплекс из трех корпусов, главный четырехэтажный выходит на Неву, служебный флигель, называемый гофмейстерским, на Миллионную, и в середине Большого двора находится конюшенный корпус. Флигели расположены по всему периметру двора. В строительстве участвовали ученики Рязанова, Шретьер и Китнер. Главный фасад, выходящий на Неву, выполнен в стиле флорентийского ренессанса. Руставанные стены прорезают арочные окна. Фасад лишен украшений. Выдвинутый портик облицован бременским песчаником. По углам балкона расположены бронзовые грифоны. Интерьеры были выполнены в разных стилях – ренессанс, рококо, русском, готическом. Как отмечали современники великого князя, при всем этом многообразии стилей, внутреннее убранство дворца было гармоничным, роскошная обстановка не казалась чрезмерной. Внешний особняк напоминает петербургский мраморный дворец, ему присуща та же эклектичная стилистика, аура флорентийского палаццо периода эпохи Возрождения. Одним из архитектурных акцентов, усиливающих такое восприятие, являются арочные венецианские окна. Отличительной особенностью дворцового фасада можно назвать выдающуюся вперед входную группу и обилие гербов. Здесь находятся гербы Царства Казанского, Царства Польского, Царства Херсониса Таврического, Великого княжества Киевского, Великого княжества Владимирского, Великого княжества Финляндского, Великого княжества Грузинского, Царства Сибирского и Царства Астраханского, родовой герб Владимира Александровича, родовой герб и вензель Марии Павловны. Парадные помещения дворца оформлены в различных стилях. Работа по внутренней отделке велась в 1870-1872 годах. Нарядно-парадная лестница, нижняя часть стен которой отделана цветным искусственным мрамором, а верхняя – украшена лепкой и скульптурой по золотому фону. Живописный плафон лестницы, гения искусств на берегах Невы, выполнен художником В.П. Верещагиным. Роскошная обстановка дворца состояла из почти 350 помещений, оформленных в разных стилях, и конюшни на 36 коней. Первый этаж занимал князь, оттуда по парадной лестнице открывался доступ на второй этаж во владение княгини Марии Павловны. Малиновая гостиная, имевшая самую большую площадь, своей итальянской отделкой контрастировала с соседней гостиной, обустроенной в стилистике эпохи Людовика XVI. Малая столовая с строгим английским готическим убранством дополняла разнообразие интерьерных решений. На третьем этаже размещались комнаты для детей, а также для прислуги. Над ними находилась домовая церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. Особняк был оборудован всеми техническими новинками того времени. В нем работали телефон, лифт, вентиляция с подогревом и увлажнением воздуха, проложено электричество и водяное отопление. Великий князь считался страстным поклонником живописи, поэтому в доме размещалось более 60 полотен великих русских художников – Репина, Сурикова, Айвазовского, Крамского и других. Они соседствовали с закупленными во Франции и Германии стараниями академиков Китнера и Шритера декоративными элементами в бронзе и с изысканной мебелью. После Октябрьской революции в помещении дворца размещались медицинские и военные учреждения вплоть до 1920 года, после чего в здание переместилась комиссия, которая отвечала за улучшение быта ученых город Петроград. Так возникло современное название «Дом ученых». В настоящее время здесь проводятся различные семинары, а также функционируют научные секции. А сегодня в Доме ученых в Питере звучит классическая музыка известных композиторов и дарит всем посетителям удивительную атмосферу былого шика и аристократии. Наслаждайтесь шедеврами музыки вместе с русскими музыкальными сезонами. С 31 января 1920 года в здании разместилась Петроградская комиссия по улучшению быта представителей науки, возглавляемая Максимом Горьким. С тех пор в особняке находится Дом ученых, благодаря усилиям которых прекрасно сохранился. По сохранности интерьеров этот дворец является уникальным в Петербурге. Первый в СССР клуб научной интеллигенции, обстановка там самая успокаивающая. В фильме «Приключения Шерлока Холмса» в серии «Король шантажа» это роскошное здание превращается в клуб «Диоген», где посетители не разговаривают друг с другом. В фильме можно увидеть, как Холмс и Ватсон поднимаются по мраморной лестнице парадного входа здания, созданной Максимилианом Мейсмахером. По пути к кабинету Майкрофта Холмс и Ватсон проходят сначала через малиновую гостиную, если бы они не свернули налево в боковую дверь, а прошли прямо, то оказались бы в покоях леди Хаксли, у которой вымогал деньги антагонист Милвертон.